Привет, друзья! Сегодня у нас пятница, 29 марта. Свой день рождения отмечают Нголо Канте и Марк Овермарс. Оба, как вы знаете, прославились своими подкатами. Но есть нюанс. А вот идол нашего канала, Паоло Мальдини, считает, что если ты вынужден идти в подкат, то уже где-то была совершена ошибка. Это формат 10 мыслей о прошедшей неделе. Мы начинаем! В прошлом выпуске у нас был небольшой челлендж. Я, отталкиваясь от слов Тьерри Анри, попросил вас называть футболистов, которые, на ваш взгляд, играют даже тотальнее, чем сам Антуан Гризман. И спасибо вам огромное. Вы очень много самых разных необычных вариантов набросали в комментарии. И, пожалуй, несколько я выведу на экран. Вот, на мой взгляд, самый-самый неординарный. А это вот мой любимый вариант. Можете поставить на паузу и прочитать. А потом к нашему разговору присоединился сам исландский Гризман. В матчах против Украины и Израиля он на поле дал ответ. Ну вот буквально сыграл так, что доказал, что достоин называться в этом ряду. Предлагаю повторить наше интеллектуальное упражнение. На этой неделе мы оттолкнемся от слов Оливера Кана. Вот что он ответил на вопрос о работе в Баварии. Знаете сериал «Наследники»? Потрясающая история про патриарха семейства и могущественного медиамагната, который считает, что никто не способен его заменить. Кан отметил, что давно начал смотреть этот сериал, но в последнее время часто о нем думал, так как он ему что-то напоминает. Прямо жирный намек на Ули Хёнеса. В более широком контексте интересна манера изложения Кана. Сам я не фанат «Наследников», но аналогию точно оценил. В ней определенно что-то есть. Теперь вопрос к вам. Какой сериал в каком клубе видите вы? Давайте я постараюсь начать. Например, Манчестер Сити – это будет у нас во все тяжкие. Там тоже есть лысый недооцененный гений, который строит империю, но в конце за все заплатит. Сори за спойлеры. И вот я тоже надеюсь, что Манчестер Сити по всем 115 пунктам заплатит. Или вот Байер. Мне кажется, можно сравнить с сериалом «Как я встретил вашу маму». Ну, очевидно, что сейчас все эти истории про Байера, ну или там матчи Байера смотрят с огромным интересом, с огромным акцентом на Хаби Алонсо и на его будущем, то есть где он окажется в итоге. Вот это вопрос, который всех интересует. Это может быть Бавария, это может быть Ливерпуль, два основных претендента, может быть продолжит карьеру в Байере, может быть там иногда даже Барселона упоминалась. В общем, вариантов много, и формулировка вопроса, формулировка сюжета, мне кажется, очень даже похожая. А Аль-Наср – это пацаны. Сами подумайте, почему. Ну, я вот пару вариантов таких совсем очевидных, которые прямо крутились в голове, привел. Я уверен, что в таких ситуациях лучше всего работает коллективный разум, поэтому я сам жду с огромным интересом, что вы напишите на этот счет в комментариях. Возможно, главное футбольное событие недели – это камбэк Тони Кросса. Я написал про него отдельный текст на Спорте. Как всегда в таких случаях, предлагаю вам прочитать для максимально точного понимания тезисов и аналогий, которые в том числе сейчас я озвучу. В общем, я ставлю возвращение Тони Кросса в один ряд с камбэком Зинедина Зидана к чемпионату мира 2006 года. Да, мы уже знаем, чем там все завершилось, а тут есть много непредсказуемых факторов. Не факт, что все сойдется как надо для Тони Кросса, но влияние Тони я вижу прямо таким же. Плюс еще похож контекст. Явный лидер сборной был вне команды долгое время, а теперь вернулся. Ключевые качества тоже похожи. Контроль, спокойствие, игра в пас, ну и, конечно, эффект на партнеров. Они нуждались в фигуре вожака, и Кросс подходит и ментально, и по стилю игры. Всегда выручит, откроется в трудной ситуации, когда нужно будет сохранить мяч. Мне кажется, что он уже направил сборную Германии на позитивную траекторию. Давайте на примерах прощупаем это влияние Тони Кросса. Сначала сформулируем роль, которая досталась Тони Кроссу в нынешней сборной Германии. Вот смотрите, без мяча Германия выстраивается в 4-4-2, либо 4-2-3-1. Отличия между этими вариациями на самом деле минимальные, а выбор в основном зависит от структуры соперника. Но в обоих вариантах Тони Кросс располагается в центре, рядом с Робертом Андрихом, то есть явно более оборонительным опорником. А с мячом, понятное дело, схема трансформируется. Не забывайте, Нагельсман тренирует сборную Германии. В итоге мы получаем структуру 3-1-5-1, иногда она переходит в 3-1-4-2. Частыми в такой ситуации становится опускание Тони Кросса и Андриха в защиту. И здесь проявляется первый командный механизм максимизации влияния Тони Кросса. он может оказываться на любом месте в этих 3 плюс 1 в первой стадии. То есть может быть и правым центральным защитником, и вот как в этом примере левым центральным защитником. Ну и понятное дело, может по центру между защитниками располагаться. И опорником тоже иногда остается. При этом общая структура практически всегда сохраняется. Команда пытается функционировать по принципу «кросс там, где больше свободы», а остальные под него адаптируются. Когда кросс находил нужную позицию, адаптировались не только соседи по схеме, но и атакующие коллеги Тони Кросса. Они открывались с пониманием его качеств, то есть под более трудный тип передач. Пока этот механизм работает не безупречно. Адаптации футболистов могли быть более быстрыми, а позиции более четкими. Но выглядит очень перспективно. Я вот наблюдал за тем, как сборная Германии максимизирует качество кросса, и вспоминал, что Ливерпуль строит вокруг Трента именно при владении в этом сезоне. Мне кажется, тут есть много общих элементов, несмотря на то, что стартовая позиция у них отличается. Важный момент. Все это может работать даже без прямого участия Тони Кросса. То есть все складывается наоборот. Соперник уделяет ему внимание до упора, и неприлично много свободы получает кто-то из его партнеров, как правило, кто-то из центральных защитников. Ну и в таком случае они этой свободой пользуются. Вот смотрите, тут Рюдигер получил время подумать и отдать пас на Вирца в зону, которая открылась именно из-за того, что Чомини выдвинулся за кроссом. Пока я вам рассказал только о структурных механизмах адаптации к Тони Кроссу, то есть что там Нагельсман придумал под Тони. Но ведь есть еще моменты, которые не программируются. Вещи, которые естественным образом исходят от Тони Кросса. Наверное, самый явный пример – это подсказки. Вот буквально непрерывный поток подсказок от Тони Кросса абсолютно всем партнерам. Вот можете изучить несколько примеров со скринами. Еще одна важная деталь – это исполнение передач. То есть то, как Тони Кросс искусственно улучшает положение футболиста, который от него получит мяч, за счет того, как исполняет передачу. Его любимый прием – это лишнее касание, причем часто это касание к своим воротам, либо поперек. И он таким образом выманивает, создает сопернику иллюзию, что можно отобрать мяч, что можно продолжить прессинг, либо даже начать прессинг, а потом отдает трудный пас мимо этого прессинга. Ну вот, под мои слова, вы могли наблюдать один из примеров такого эпизода, где он таким образом обманул хорошо знакомого себе Камавингу. Тони Кросс – гений! Ну, регулярные зрители матча Реала и этого канала об этом и так знают. Но на этой неделе он очень здорово напомнил всему миру об этом. Ну, просто очень красиво и поэтично сошлось. У сборной Германии явный кризис. Приходит Тони Кросс, начинается возрождение. И степень влияния Тони Кросса вот на этот процесс просто неоспорима. Еще одно важное событие – выход сборной Украины на Евро 2024 года. Я рад. Вы давно знаете, что я симпатизирую этому поколению украинских футболистов. Ну и, следовательно, всех, кто тоже радуется, от всей души поздравляю. Команда, которая может на решающий матч оставить в запасе Трубина, Зинченко и Довбика, это определенно полная талантов команда. Мне кажется, не выход такой команды на Евро был бы потерей для всех нас. К счастью, этого удалось избежать. В то же время я постараюсь сформулировать несколько наблюдений по игре сборной Украины без розовых очков. На мой взгляд, матчи против Боснии и Исландии получились достаточно похожими и по характеру проблем, и по хронологии. Но все же я постараюсь больше отталкиваться от решающей встречи против Исландии. Длительные отрезки у меня было впечатление, что я смотрю ПСЖ Луиса Энрике. Прямо вот худших образцов ПСЖ Луиса Энрике, то есть очень много стерильного владения, при том, что команда пытается играть именно структурно, выстраиваться в очень такую интересную современную структуру, владеть мячом осмысленно, но все это делается слишком медленно и с каким-то лимитом на обострение. Наблюдать за ПСЖ в таких матчах зрелище сомнительное, но в то же время они их часто выигрывают. Все-таки у команды есть Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и недооцененный Витинья. Кстати, угадали, каких футболистов сборной Украины? Я только что загадал. Идея Реброва на самом деле мне показалась интересной. Вот именно ее очертания, именно намерение. Команда выстраивалась при владении в классику для современных команд, которые ставят на владение. Это структура 3-2-4-1. И дальше, по мере развития атаки, очень часто мы наблюдали, как два опорных полузащитника расходились. Один из них оставался для розыгрышей, а другой шел в чужую опорную зону для того, чтобы создавать еще плюс один. Тоже достаточно интересная идея. То есть опорник регулярно опускался к центральным защитникам, а опорную зону должны были поочередно заполнять Судаков и Малиновский. Ну, позже там Зинченко вышел вместо Малиновского. К сожалению, на практике не всегда получалось это делать. Иногда центр поля просто пустовал, и не хватало связей в этой зоне. Мне кажется, что само намерение, сама идея достаточно интересные, но нужно проработать этот момент. Мне кажется, все это может оказаться особенно важным в контексте группы, в которую сборная Украины попадает на Евро. Напомню, там есть Бельгия как главный фаворит, а также Румыния и Словакия. Вероятно, в двух из трех матчей будет проверяться именно позиционная атака. Пока, на мой взгляд, сборная Украины такую проверку не проходит. Это победа, даже две победы, в первую очередь, на индивидуальном мастерстве. Вот мне, например, особенно понравился гол, который на двоих соорудили Робин и Снейдер. Но закладываться на это постоянно, мне кажется, все-таки неправильный путь. Мне хочется именно такого структурного прогресса от этой команды. Уверен, ресурс для этого у них есть. Гарет Саутгейт перед матчем Арсенала против Манчестер Сити на Этихаде решил помочь моей любимой команде и любезно сломал сразу двух важных футболистов Манчестер Сити. Кайла Уокера и, наверное, особенный акцент нужно делать, Джон Стоунс. В последнем случае травму, наверное, даже можно было немножко предвидеть, учитывая, что не так давно только от серии повреждений оправился Стоунс, и Саутгейт вызывает его в сборную, заставляет играть за 3 дня 2 матча. Ну, в общем, это все печально, и это побуждает меня в очередной раз хейтить сборные. Ничего нового я сейчас не скажу, просто идеально вылились обстоятельства для того, чтобы я повторил вещи, которые очень-очень часто озвучиваю. Я большой сторонник того, что нужны отдельные окна для клубного сезона и сезона сборных. И мне кажется, что эта неделя стала отличным ответом на вопрос, почему нужны такие реформы. Вот смотрите, у нас матч Арсенала против Манчестер Сити, который может оказать серьезное влияние на всю чемпионскую гонку. Пеп Гвардиола к этому матчу, у него вот есть дополнительное время, у Артета еще больше этого времени было, может отдельно и предметно готовиться. Но буквально меньше, чем за неделю, буквально там за 4 дня до этого матча, ему приходится все свои планы переделывать просто потому, что в сборной сломался Джон Стоунс в необязательном, в мусорном, товарищеском матче. Конечно, можно говорить о том, что это же на руку Арсеналу, я должен порадоваться. Например, когда я узнал про эту травму, я как раз-таки вспомнил буквально сразу, что мой коллега Слава Палагин в тексте про чемпионскую гонку писал, что здоровье Джона Стоунза – это прямо X-фактор для Манчестер Сити. Я отлично понимаю, о чем он говорит. Действительно, Стоунз – это очень важный игрок. Именно благодаря ему удалось в команде с Холландом найти баланс в конце прошлого сезона. И в этом сезоне Гвардиола очень много экспериментировал, когда у Стоунза были проблемы со здоровьем, пытался очень разных партнеров находить для Родри по опорной зоне в структуре владения, но никто не давал всех качеств, которые есть у Стоунза. Лучший футбол Манчестер Сити показывал именно когда Джон Стоунс, вот этот вот тоже недооцененный, но очень важный элемент командного пазла, был доступен. Сейчас его не будет, это важная потеря для Манчестер Сити, это на руку Арсеналу. Но если смотреть не на такую локальную картину, и в целом я не люблю вот так злорадствовать, когда кто-то травмируется, и радоваться чьим-то травмам, но если смотреть на глобальную картину, это все равно плохо, это все равно показывает изъяны той системы сборной клубы, которая сейчас существует. Кстати, это из категории черного юмора, но может быть каким-то утешением для Стоунза будет то, что он не знал, что пропускает матч против Арсенала. Это Деклан Райс рассказывал историю. Он сталкивается в коридоре на сборах с Стоунзом и говорит ему: «Грядет большая игра». А Стоунз ему отвечает: «Да, а с кем вы играете?» Ну, то есть он не особо следит за футболом и предпочитает просто готовиться к каждому следующему матчу. Может, поэтому не так сильно расстроился, хотя история очень печальная. Ребята, как вы понимаете, далеко не каждая мысль в этом уютном уголке самовыражения и рефлексии должна быть по-настоящему глубокой. Я же все-таки всего лишь блогер, а не философ. Выход Грузии на Евро определенно не прошел мимо меня. Я точно чувствую ту радость, которую сейчас испытывают люди вокруг. Я понимаю масштаб этого события. И это все очень-очень сильно завораживает. Но все-таки я не собираюсь внезапно становиться экспертом по команде. Вернее, собираюсь, но непосредственно к Евро, когда я изучу специально под турнир абсолютно каждую команду. Но эмоция, которую подарила нам всем сборная Грузии своим выходом на Евро, определенно очень классная. Я ею пропитался и вам рекомендую. Мне кажется, это хороший момент для того, чтобы попросить у вас лайков. Вот давайте сегодня такую цель поставим. Соберем под этим выпуском больше лайков, чем было обводок в карьере Хвичи Кварцхелии. В Financial Times вышел очень интересный материал о том, как искусственный интеллект помогает, уже сейчас помогает готовить угловые. Ну, наверное, тут очень уместно вспомнить подкаст, который у нас был относительно недавно, про то, когда искусственный интеллект начнет вообще тренировать команды, и это вот такой очень осторожный, но шажок в этом направлении. То есть очень много оговорок нужно делать, я постараюсь большинство из них сделать, но это определенно событие, о котором нужно рассказать. Так вот, это искусственный интеллект от Гугла, который называется DeepMind. Он изучил более 7000 угловых, которые были поданы в матчах АПЛ, и на основании этого дает советы, как нужно корректировать позицию в том или ином эпизоде, как можно сделать ее более эффективной. Вот этот искусственный интеллект научили таким образом обрабатывать угловые, давать советы, и после этого еще непосредственно пообщались с тренерами. То есть давали им схему расположения футболистов при стандарте из реального матча, потом давали точно такую же схему, но уже с изменениями от искусственного интеллекта. Ну и дальше спрашивали, какой вариант эффективней. Опрашиваемый тренер не знал, где искусственный интеллект, а где ситуация из реального матча. И в 90% случаев тренеры, которые в данном случае выступали в роли экспертов для этого исследования, они выбирали вариант, предложенный именно искусственным интеллектом. Это, безусловно, впечатляет. В то же время, наверное, самая главная оговорка это статичность таких ситуаций. Их анализировать намного проще, чем непосредственно эпизоды, которые предполагают уже динамику, хаос, непредсказуемость, которые нельзя сделать настолько же запрограммированными и заученными, как комбинации со стандартов. Но непосредственно в этой нише мы уже наблюдаем первые шаги, или даже не первые шаги, а скорее ощущаем у себя за спиной дыхание искусственного интеллекта. Выглядит это примерно так. Вот на одном скриншоте из того самого материала Financial Times вы видите реальную ситуацию из матча. На втором вы видите этот же эпизод, но уже после рекомендаций, которые выдал искусственный интеллект. Вот примерно таким образом это могло бы непосредственно использоваться внутри футбольного клуба. И в этом материале фигурирует название футбольного клуба. Это Ливерпуль, и у них запросили комментарий по поводу того, используют ли они уже сейчас, помогает ли Клоппу в чемпионской гонке искусственный интеллект. Это был бы вообще очень мощный заголовок, но Ливерпуль на такое не ответил. Я предполагаю, что все-таки пока Ливерпуль этим инструментом не пользуется. Из реальной информации, которая у нас есть, Ливерпуль просто инвестирует в этот проект, как и во множество других, которые потенциально могут выстрелить. Но за этим определенно очень-очень интересно будет следить. Еще одна рекомендация – это портал Players Tribune в принципе. Вот все, что там выходит, это очень качественно, особенно если вам интересен персонаж, о котором идет речь. И непосредственно этой неделе вышел материал от Эндрика. От Эндрика в формате письма своему младшему брату. Вот таким образом он изложил историю своей жизни. И я с огромным интересом прочитал. Для меня Эндрик уже как родной. Я комментирую его матчи в Лиге Паулисты, которую показывает Sports. С огромной вероятностью Палмейрас сыграет в финале. И, кстати, в этом материале пересечения Эндрик написал, что одна из его жизненных целей – это на прощание выиграть с Палмейрасом именно Лигу Паулисты. Кстати, вот получается, эта цель соседствует с пожать руку Криштиану Роналду. Ну, не знаю. Мне кажется, выиграть Лигу Паулисты намного, намного круче. Но у Эндрика могут быть свои приоритеты, свои цели. Так вот, помимо этого, Эндрик рассказывает кучу историй о своем бедном детстве. И, с одной стороны, это можно такой типичной историей бразильского футболиста назвать. С другой стороны, каждая такая история уникальна. Несколько моментов мне особенно запали. С одной стороны, тут есть риск слишком многое рассказать, и вы тогда не будете читать полностью, а нужно читать полностью. С другой стороны, ну, пару историй можно рассказать. Например, когда Эндрика в 6-летнем возрасте спрашивали, как тебя зовут, он отвечал: Эндрик Филиппе Морейра де Соуза, нападающий. И поэтому его все считали очень милым мальчишкой, но на самом деле он не играл, он действительно о себе в такой категории мыслил, и сейчас уже постепенно его мечта сбывается, хотя как постоянный зритель Лиги Паулисты, обязательно смотрите Лигу Паулисты на Спорте, скажу вам, что в некоторых матчах Эндрик играет вообще правого латераля, ну, по крайней мере, один такой матч я точно наблюдал своими глазами, там без мяча. Он отрабатывал по правому флангу как защитник, а с мячом, конечно, уже в более традиционной зоне обитал. По сути, это вся правофланговая зона, из которой он и обводки организует, и комбинации, стеночки плетет. И именно своей вариативностью в этой зоне и свободой в рамках вот всей этой правой части поля он именно за счет этого он так ярко себя проявляет. Ну, или еще одна история, например, про отца Эндрика. Она немножко грустная, немножко трогательная и где-то даже позитивная. Дело в том, что в детстве он очень сильно ожег руку, и после этого чуть не потерял руку в результате этого, и после этого его так сильно, насколько я понимаю, посадили на антибиотики, что у него стали очень слабыми зубы. И дальше, уже через какое-то время, когда он работал уборщиком на базе Палмейреса, игроки Палмейреса заметили, что он постоянно ест только суп, он не может есть ничего другого. И сам отец Эндрика рассказывал, что у него была мечта надкусить яблоко. Вот настолько серьезные проблемы у него были с зубами. И при этом он рассказывал всем в Палмейресе: ребята, с вами скоро будет играть мой сынишка. И это пророчество сбылось. Так вот, вратарь Палмейреса, он это заметил, спросил, в чем причина, и потом вся команда Палмейреса собрали деньги для того, чтобы провести операцию для отца Эндрика. Но больше я вам их спойлерить не буду. Просто почитайте, классный материал, ссылочка в описании будет. Сейчас я хочу поговорить про Хави Симмонса. Как помните, иногда мы тут выделяем не просто крутых ребят, но еще интересных лично мне. Симмонса я вижу уникальным элементом в узнаваемом, буквально брендовом футболе Лейпцига. Пожалуй, в этой команде еще не было футболиста с такой свободой, но в то же время у него есть способность очень органично существовать в футболе РБ. Схематически это выглядит следующим образом. Вот 4-2-2-2, ну и понятное дело, эти футболисты фланговые, номинально фланговые, но со смещениями в центр, Ольма и Симмонс, они постепенно сваливаются вот в эти позиции, и тут действительно Симмонсу очень удобно. Важно, что такая структура, она соблюдается в первую очередь в переходных эпизодах, а в позиционных атаках Лейпциг немного перестраивается, но позиция Симмонса от этого становится только более эффективной. Перестроение выглядит так: крайние поднимаются достаточно высоко, дальше тут у нас есть два защитника, Шлагер опускается к ним, один опорник остается, и вот Симмонс, по сути, обитает в этой же зоне. Наверное, только важное отличие в том, что теперь он может двигаться в любом направлении, то есть иногда он, например, может опускаться в опорную зону для продвижения. То есть он стартует тут и дальше получает свободу, под него команда подстраивается. Вот именно, наверное, в этом и есть уникальный элемент. Наверное, такого количества подстроений еще не было ни под одного футболиста вообще в истории Лейпцига. Давайте на конкретных примерах во все это погрузимся. В контратаках Хави Симмонс качественно тащит мяч и умеет находить нужный пас в концовке. Его можно назвать усилителем контратака. Он силен и в ведении мяча, и в умении правильно оценить ситуацию на скорости для удачного продолжения. А вот пример более комплексного эпизода. Здесь Симмонс сначала тащит мяч, на ходу замечает открывание Шешка по центру и отдает ему своевременную проникающую передачу. Шешка промедлил с завершением, но Симмонс не выключился и сразу же накрыл контрпрессингом. Хави хороший в позиционке. Он любит комбинировать. К слову, он вообще лидер Лейпцига по участию в стеночках. Также он умеет отдавать хорошие разрезающие передачи и находит свободные зоны, ну, например, в опорной зоне соперника. Еще, как я объяснял, он очень свободен и может опускаться даже в свою опорную зону, когда есть необходимость для продвижения мяча. Симмонс постоянно сканирует пространство, ищет возможность для продвижения, обострения и активно словами, жестами коммуницирует с партнерами. Тоже очень важное качество. Вот пример комбинационных действий Симмонса из матча против Кёльна. Кстати, это просто идеальный момент для того, чтобы поныть о том, что мы тут не можем из-за авторских прав использовать видео. Но на этом скриншоте, который вы сейчас увидите, мы постарались максимально четко все разрисовать. Так вот, Шлагер, Шешка, Симмонс организуют ну просто типичные, в лучших традициях РБ Лейпцига, розыгрыши. Делают это очень ритмично, много игры в касание, и Симмонс постоянно вовлечен в такие розыгрыши. Обратите внимание и на тепловую карту Симмонса. Его влияние просто огромно. Эту же роль в стандартной интерпретации исполняет его близнец по зоне обитания, но на правом фланге, Дани Ольмо. Он просто прекрасен. А вот Симмонс – это какой-то экстра уровень. Кроме влияния на игру, у Хави Симмонса еще просто очень-очень много ярких эпизодов. Он доставляет зрителю эстетическое наслаждение. Ну или, подбирая синоним, исполняет Модрича. Вот просто потрясающий пример сочетания эффективности с эффектностью, ну, как я предупредил вас, в лучших традициях Луки Модрича. Такой диапазон умений, понятное дело, очень тяжело сдерживать соперникам. В этом сезоне Симмонс лидер Бундеслиги по числу заработанных на себе фолов. В прошлом сезоне он был тоже на лидерской позиции, но уже в чемпионате Нидерландов. И не только по количеству фолов, но и по количеству заработанных на себе желтых карточек. Понятное дело, он также высоко по обводкам на втором месте и по голам в контратаках. Несмотря на стиль, который предполагает буквально охоту за ним, Хави Симмонс почти не ломается. У него очень высокий процент доступности, то есть сколько он играет от доступного времени за своей командой. В прошлом сезоне в ПСВ этот показатель был 92%, в этом сезоне в Лейпциге 88%. Возможно, в следующем сезоне он будет уже выбивать схожие цифры в ПСЖ. Понятное дело, на него вешают ярлык замены Килиана Мбаппе. Это, конечно, не совсем корректно, они не похожи с Мбаппе, но если мыслить в более широкой категории, то есть исходить из того, что, конечно, у ПСЖ будет перестройка, в любом случае уходит Мбаппе, это не прямая замена, это вообще перенастройка всей атаки. И вот мне кажется, если в таких категориях размышлять, Хави Симмонс вполне подходит по уровню ПСЖ. Хави Симмонс вполне может стать ценным активом вот в этой неизбежной, практически неизбежной для ПСЖ перестройке. Зачитаю вам слова спортивного директора Барселоны Деку. Без сомнений, он из категории игроков, которые способны решать матчи. Он забивает много голов. С такими футболистами состав выглядит сильнее. Но для размещения такого игрока нужно решить некоторые тактические проблемы. В футболе очень важен баланс. А вот как думаете, про кого это Деку таким образом рассуждает? Может быть, рубит правду матку про Левандовского? Или рефлексирует по поводу Жоао Феликса? А вот не угадали. Таким образом, Деку комментирует потенциальный переход Килиана Мбаппе в Реал. И, кстати, все, абсолютно все сказал по делу. Даже бревно в глазу не помешало. Вы могли заметить вот такую книжечку у меня в кадре. К сожалению, она тут не случайна. Вчера в возрасте 90 лет умер Дэниэль Канеман, автор этой книги, книги, которую я очень часто рекомендую. На русском она называется «Думай медленно, решай быстро». После поста об этой грустной новости в Телеграм-канале мне даже писали персонально люди, что они прочитали эту книгу именно по моей рекомендации. Это очень приятно, и мне кажется, никто не пожалел, мне кажется, это очень полезное действие. Ну и сейчас тоже, пользуясь случаем, еще раз всем ее рекомендую. На меня она, правда, сильно повлияла. Эвристика доступности, confirmation bias и другие когнитивные искажения – это все отсюда. Пожалуй, это лучшая работа по систематизации и доступному объяснению ошибок нашего мышления. Знание вот этих вот когнитивных искажений помогает себя перепроверять и быть чуточку рациональнее в нашем безумном мире. Канеман не только собрал их в один прекрасный бестселлер, но и проделал гигантскую непосредственно научную работу. Он психолог, которому удалось взять Нобелевскую премию в экономике. пожалуй, его можно назвать отцом поведенческой экономики, ну или как минимум отцом Ренессанса в этом направлении экономики. Канемане мне нравится не только, что он вскрывает и объясняет ошибки нашего мышления, те самые, из-за которых мы периодически, все мы периодически бываем идиотами, но и тон, с которым он это делает. Например, однажды его попросили описать себя 5 словами, и ответ показался мне очень интересным. «Бесконечно завороженный работой человеческого мозга». То есть у него совершенно не было никакого высокомерия, хотя, по сути, его прямая специализация – это выявление человеческой глупости и непоследовательности. Для него когнитивные искажения были любимым объектом исследования, а не способом кого-то подловить или даже унизить. Кстати, мне кажется, об этом важно помнить очень многим людям, которые используют его инструментарий, в том числе, наверное, иногда мне. Вот бывает такое, есть такой грешок за мной. Надеюсь, что есть, но не очень часто. В общем, открыв для себя работы Канемана, кстати, рекомендую и его последнюю книгу, которая называется «Шум», вы откроете для себя, и, честно говоря, не знаю, как тут не скатиться в какие-то рекламные банальности, короче, просто откройте их, я вам это очень сильно рекомендую. Кстати, думаю, одна мысль Канемана очень актуальна сейчас. Однажды его попросили назвать свое самое нелюбимое или даже ненавистное когнитивное искажение, ошибку мышления, и вот таким был ответ. Самый надежный способ заставить людей поверить в ложь – это частое повторение. Привычность тезиса не всегда легко отличима от правдивости. Кажется, мой самый преданный зритель – это Евангелос Маринакис, владелец Nottingham Forest. Вот буквально каждую неделю он пытается самыми разными способами попасть в выпуск. Отдаю ему за это должное, но в этот раз все-таки немножко не дотянул. Свежая авантюра Маринакиса – это попытка назначить Маурицио Сарри после его увольнения из Лацио. Пишут, что Сарри Nottingham Forest предлагал 3-летний контракт. И я вам просто напомню, все это после того, как только в декабре в команду пришел Нуно Эспириту Санто, тоже тогда это преподносилось как амбициозный проект, как заманили тренера, который по статусу выше, чем вот нынешний статус Nottingham Forest. И за время, которое он работает в клубе, Нуно, по сути, отладил по-настоящему здорово лишь один элемент – скорость выхода в быстрые атаки. Это совсем не похоже на футбол, в который играет Сарри. Но все это не важно. Как не важно и то, что это все происходит в месяц, когда команду оштрафовали за нарушение финансового фэрплей. И тренеру, который пришел только в декабре, придется платить компенсацию. Но Маринакиса это не интересует. Маринакис просто увидел новую игрушку и банально не смог сдержаться. Наверное, некоторые из вас его за это и любят. С другой стороны, мне все-таки было бы интересно понаблюдать за этим союзом. С одной стороны, у нас Маурицио, я ненавижу трансферы Сарри, а с другой стороны, у нас Евангелос. Подайте мне этого игрока прямо сейчас, Маринакис. Это было бы как минимум интересно. Евангелос, я вижу твои старания, но все-таки без подписанного контракта с Маурицио Сарри ты попадаешь лишь в концовочку выпуска. В любом случае, я оценил. Как и вы можете оценить этот выпуск. Лайки, подписка, комментарии. Я уверен, вы знаете, как это делается. Увидимся в понедельник. У нас будет стрим с Денисом Качановым. И в числе прочего мы собираемся обсуждать матч Манчестер Сити-Арсенал. Надеюсь, не в слезах.